Путин кормил Берлускони лично вырезанным сердцем. Что?
Это надо, чтобы комментировал уже психиатр.
Ну, впечатление точно на всю жизнь.
Это все священные рубежи Отечества, вы же понимаете. Они припахали Христа для своих бандитских целей давно. Что-то будет, отвечая на ваш риторический вопрос, что-то будет точно.
Вы смотрите «Текущий момент», новый выпуск. Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, добрый день.
Добрый день, Лена.
Прямо сейчас начнем «Текущий момент», начнем обозревать ушедшую неделю и все связанные с ней важные, как нам кажется, события. Только, пожалуйста, кому не жалко, поставьте нам лайк. Прямо сейчас, чтобы потом не отвлекаться, и, пожалуйста, также подпишитесь на Ходорковский лайф, если кто-то до сих пор этого не сделал. Сразу начинаем. Тут прям тревожность по нарастающей, как мне, по крайней мере, кажется. Сначала НАТО установило две красные линии для Путина. Если он их пересечет, то альянс вмешается в войну на стороне Украины. По крайней мере, так пишет итальянская газета «Република», «Ла Република». Что же за красные линии, значит? Первое, если на стороне России будет воевать третья страна, Беларусь, например. Вторая, если Путин устроит провокацию в Польше, Молдове или одной из стран Балтии. Дальше приходит новость. США может вмешаться в войну в Украине, если та начнет проигрывать. Об этом заявил Хаким Джеффрис, это лидер демократов в Палате представителей США. «Мы не можем позволить Украине пасть», — сказал он. Так что Америке, возможно, придется вмешаться не только деньгами, но и напрямую военнослужащими. В понедельник Financial Times рассказал, что европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия готовит провокации, взрывы, поджоги, диверсии. А Путин чувствует себя воодушевленным, говорит источник издания, и готов, скажем так, порезвиться, как он это себе представляет. И в то же время Россия заявила, что будет проводить ядерные учения недалеко от Украины, как пишут СМИ. Возможно, это первые со времен СССР, по крайней мере, первые открыто заявленные. Что-то будет, Виктор Анатольевич, кажется.
Ну, что-то будет точно, да, еще никогда не было, чтобы никак не было. Ну, понимаете, какая штука? Запад трагически упустил момент 2 с лишним года назад продемонстрировать свои военные возможности, нанести быстрое и очевидное для всех, и главным образом для российского населения, для российской элиты, военное поражение Путину. Он имел на это право по Будапештскому соглашению сразу после 24 февраля 2022 года. Да? И эта демонстрация силы могла бы прекратить путинскую власть в течение недели, я полагаю, потому что был военный шок в России. Россия была, не было никакого единства в элите. Это несчастная, изнасилованная элита, да, этот Совет Безопасности. Эти горы трупов, да, вместо взятия Киева и Харькова за 3 дня, горы трупов. Да, очевидное поражение, очевидный провал. Если бы на этом фоне НАТО в соответствии с Будапештскими соглашениями, да, продемонстрировало бы свои возможности, полагаю, что Путина могло в течение недели не быть, его бы съела собственная элита, не простив ему этой авантюры, проигрыша этой авантюры, замечу, да, неудачи этой авантюры. Но Запад этот момент упустил, Путин окреп, путинское собрал вокруг себя. Не сразу, но тем не менее, в течение года и переварилась экономика, и переварилась психика российская. Россия полностью перестроена на военные рельсы, и экономика, и менталитет. Оставшаяся в живых элита сплотилась поневоле вокруг Путина. И Путин чувствует себя, как мы говорили, об этом гораздо увереннее, очевидно. Для этого не нужно никаких западных источников, мы это наблюдаем. Это визуально, да, очевидная вещь. И он резвится, он понял, что шантаж работает. Он понял, что он победил. Тактически он, безусловно, победил. Он уцелел, он у власти. Запад продолжает с ним иметь отношения и торговать. Экономика перестроена на военные рельсы. Бенефициары войны 5 миллионов россиян. Да, и воюющие, и, ну, по-разному. Кто-то получает боевые за то, что рискует своими кишками в окопах. кто-то, как 15 человек новых, новой элиты, вошел в список Forbes. Да? Но, тем не менее, бенефициаров войны довольно много. И Путин чувствует себя, да, ну, все, Навальный убит, остальные в тюрьмах или маргинализированы, выброшены вон. Он чувствует себя очень уверенно. И он, разумеется, что-то будет, вы говорите. Обязательно будет. Потому что если стратегия приносит успех, зачем же ее менять? И Путин будет дальше демонстрировать свою безбашенность, да, свою готовность на авантюры. Он в наступлении. Он в наступлении, в психологическом наступлении. Он в своей стране хозяин, а этим-то всем немцам, французам и всем остальным, им избираться, им объясняться с избирателями со своими, им выигрывать выборы, им объяснять, да, что надо рисковать, тратить деньги и рисковать жизнями своих граждан ради какой-то Украины. Путин в инициативе сейчас. И то, что Запад в очередной раз провел красные линии, ну, слава богу. Но я не думаю, что Путин в это очень сильно поверит. Посмотрим. Посмотрим. По крайней мере, два с лишним года Запад не демонстрирует, скажем так, ну, так, полной адекватности. Путин продолжает выигрывать пока что. Повторяю, тактически выигрывает. Стратегически Россия проиграла в момент нападения на Украину. Это понятно. И, конечно, Америка и Запад не позволят Украине проиграть. Вот уж победить Путину никто не позволит. А? Его будут... Ведь взят курс на истощение России. Этот курс западными деньгами и украинской кровью будет продолжаться. А красные линии очень вовремя в том смысле, что, ну, мы говорили, да, и Сувалки, да, и вспоминали, значит, и Глябец вспоминали, и, значит, Данцигский коридор, все аналогии предвоенные. А, разумеется, Путин что-нибудь сейчас придумает, ему нужна такая повестка.
Мне кажется, что вот эти вот разговоры, которые... Ну, как бы это все равно смена риторики, согласитесь, и у НАТО, и, значит, у отдельных лиц кого-то, у французского, мы уже даже с вами это обсуждали, президента, а вот у некоторых в Палате представителей, как сегодняшние США, верхушки властные штатов. Были некоторое время назад, казалось, такие разговоры, что Запад настолько либо занят вот этими вот своими политическими проблемами, либо настолько растерян перед Путиным, что даже если что-то случится, какая-то провокация от Путина в той же Молдове, в той же Литве, в которой, например, я тут нахожусь, и нам тут все тревожнее, думаю, что как и... Польша не менее тревожна от всех этих информаций о провокациях. А НАТО не отреагирует. Ну, то есть не отреагирует. Или не факт, что отреагирует. И вот кажется, вот эта новая риторика, она должна убедить, что отреагирует. То есть должна предотвратить. Должна Путина все-таки остановить. Ну мне пока кажется, верить. Что... Да. Ну, мне кажется, что сейчас как-то они более внятно это ему объясняют.
Но они ему внятно объясняли ведь и перед 24 февраля. Внятно. Послушайте, все же ничего не изменилось. Все возможности юридические, правовые для оказания любой помощи, да, для вступления НАТО. Да, все это было и в 22 году. Значит, вопрос ведь в реальной воле. Не в том, что НАТО имеет право. Ну, имеет Запад, имеет право, разумеется. Да, и... Значит, дальше вопрос, кто чем готов платить. Я уже цитировал Мао Цзэдуна, который когда-то говорил, ну, это по крайней мере, так, это такая дипломатическая байка, что в процессе переговоров с Западом где-то там, в начале 70-х Мао говорил там, ну, мы готовы пожертвовать, у нас готовы погибнуть, мы готовы отдать 600 миллионов жизней, у нас могут погибнуть 600 миллионов. Для Китая это пассивно, то есть Китай останется. 600 миллионов погибнут, а Китай будет. Вы готовы? Спрашивал Европу. Готовы 600 миллионов, чтобы погибнуть? Мы готовы. Вот, это нормальный шантаж. Это разговор тоталитарного лидера с гнилым Западом. Мы можем, мы людей не считаем, у нас людей-то много. Ну, в России не столько, сколько у Китая. Но уж сколько есть, бабы еще нарожают, это уж точно, по крайней мере, в воображении Путина. А Западу, представляете себе, что такое... То есть вы представляете уже, но это не все представляют. что такое погибшие, да, погибшие солдаты. Что это такое? Какой шок? Война для Запада, что граждане должны гибнуть. И деньги это дают иногда без большой охоты. А то, что должны гибнуть военные. И вот дальше вопрос действительно понимания. Сознание человеческое вообще отстает от реальности, конечно. И одного человека, и нации, и человечества. Мы отстаем от реальности. Реальность уже новая, а мы все еще ментально в старой реальности. Знаете, как лоси, этологи говорят, что лоси ходят к пересохшему водопою 2 недели еще. То есть водопой пересох, а лось придет, убедится, что воды нет, но за завтра он придет снова, потому что он сюда ходил 2 недели. Это у лося 2 недели сознания. Он должен понять, что тут воды нет в этом месте, что надо сказать, в другом месте. Да? 2 недели. Вот мы такие лоси, человечество. Мы такие лоси, до нас довольно долго доходит, потому что уже фактически, де-факто, военное время, новое время. А все равно хочется спрятаться где-то в углу песочницы и сказать, ну ладно, как сейчас мы проснемся, а все нормально, как не само рассосется. В России что-нибудь случится, Путин умрет. Как-то, mm-hmm. как-то оно само. Само не будет. Само не будет. И ну, посмотрим, что означает в пейзаже, в реальности. А вы знаете что? Ну, я подумал, все-таки поскольку западная система устроена так, что там есть обратная связь, вот такое официальное предупреждение, а они вынуждены отвечать за базар, у них избиратели. Если говорят, что НАТО вмешается, то им трудно будет уже не вмешаться в определенной ситуации. В этом смысле это очень позитивный, конечно, сигнал. Но посмотрим. И посмотрим, до какой степени Путин, так сказать, уже отгребет, что называется, назад с избранной повестки. Я думаю, что он что-нибудь, по крайней мере, будет симулировать, чтобы перед пацанами выглядеть крутым. Он не может позволить себе, чтобы НАТО его запугало публично. Он что-нибудь сделает такое, постарается остановиться, может, у границы. Посмотрим, посмотрим. Что-то будет, отвечая на ваш риторический вопрос, что-то будет точно.
Мы записываем эту программу в понедельник, а накануне этой записи была православная Пасха. Отмечали воскресение Господне и в главном храме Минобороны. Да, дико это выглядит, но кто же им запретит-то? Этот ритуал транслировали по телеканалу «Звезда». Как пишет телеграм-канал, можем объяснить из комментариев, при этом удаляли все призывы к миру пасхальные. А ведущие трансляции призывали молиться о здравии участников нападения на Украину. Патриарх Кирилл в другом месте, но там, тем не менее, молился и призывал верующих молиться о защите священных пределов России. Это цитата. А также о властях и о воинстве. Совсем, конечно, это все не удивительно, но почему-то очень страшно и, может быть, даже тревожнее, чем от первой новости. На каком-то метафизическом уже уровне, Виктор Анатольевич.
Да нет, ну послушайте. Ничего нового, конечно, ничего нового. Они припахали Христа для своих бандитских целей давно. По этому поводу еще Лев Толстой высказывался в японскую войну про то, как, значит, они облачаются в эти одеяния, как они припахивают Христа для своих бандитских целей. Ничего нового тут, конечно, и не произошло, и произойти не могло. По поводу священных рубежей Отечества, в этих разгоряченных головах по самый Константинополь священные-то рубежи, вы же понимаете, да? Значит, что им там, с кем граничит Советский Союз? Полвека назад был анекдот. С кем хочет, с тем и граничит. Сегодняшняя Россия тоже. Это все священные рубежи Отечества, вы же понимаете. Они у нас простираются, да, в Праге, в Будапеште, в Берлине были священные рубежи, в Южной Осетии, в Украине. Это все священные рубежи Отечества у них. Поэтому тут ничего, тоже ничего нового нет. У нас и Афганистан был священные рубежи Отечества, да. Под Кандагаром, значит, были священные рубежи Отечества. Вот, ничего нового, бандиты, припахавшие все, что угодно, включая Христа. А вот, конечно, ну, из Вы знаете, из триады, из первомайской триады ведь убрали слово «мир».
Угу.
Это же вообще ясно повинный, да? Слово «мир», за слово «мир» сегодня сажают. Требования мира сегодня, антигосударственное требование. Требования мира сегодня, оппозиционное требование. Вот. И, конечно, именем Христа призывать к продолжению убийств, именем Христа, видимо, убиты 500 украинских детей. Это все именем Христа. Бедный Христос. Ну, ладно, пускай христиане, пускай верующие что-нибудь скажут про это, так сказать. Я все, что мог, уже сказал.
Ну, вот это вот одна из коронных фраз, которая постоянно звучит в нашей программе «Ничего нового». Я стараюсь, чтобы хотя бы я понимаю, но я стараюсь, тем не менее, чтобы хотя бы в одной из рубрик нашей программы было что-нибудь новое. Вот я сейчас именно на это рассчитываю, Виктор Натанович. Казалось бы, знаете, ничего, да много это обсуждается, что ничего у нас не может уже шокировать, что не расскажи о Путине. И вдруг так открываешь утром новостную ленту, а там написано: «Путин кормил Берлускони лично вырезанным сердцем убитой им косули». Что? Это рассказал бывший член Сената Италии Фабрицио Чичито. Он, собственно, процитировал Берлускони журналисту итальянской газеты. «Путин предложил пойти на охоту. Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль. Застрелив обеих, он удовлетворенно посмотрел на меня и сказал: „Сегодня я предложу вам потрясающую еду“». Я не знаю, это истерично, тут, конечно, ничего смешного нет. Держа в руке нож, он спустился вниз по склону, чтобы подойти к животным. Затем он извлек у одного из них сердце. Мужчина из его эскорта достал деревянный поднос, дал его мне и положил на него кусок кровоточащего мяса. Меня вырвало. Якобы сказал Берлускони, он был шокирован. А вы, Виктор Анатольевич, шокированы?
Но меня от Путина вырвало за четверть века до Берлускони, или там за сколько? Там четверть века назад меня вырвало. Поэтому сейчас уже организм покрепче, он уже готов при упоминании Путина. Да, рефлексы уже некоторые подавлены. А вот, ничего нового. Это, вы знаете, все. Это новое? Нет, это новое. Да, нет, конечно, новое. Это, конечно, новое. Но это надо, чтобы комментировал уже психиатр, конечно. Это комментировал уже психиатр. А я не психиатр, я только замечу, что никакой охоты там не было. Это же убийство. Охота – это все-таки, ну, до какой-то степени, да, соревнование. А тут этих несчастных косуль вывели под выстрел. Как встретил. Этих косуль-то в загоне все происходит. Эти все охоты номенклатурные, мы знаем, как происходит. Это не Хемингуэй, не-не. Это убийство вот такое. И это отвратительно все с начала до конца, включая Берлускони. Вот. А профессиональный психиатр, я думаю, мог бы подробнее рассказать обо всем этом с диагнозами.
Я, честно говоря, до сих пор не очень осознала, насколько это серьезно, насколько это 100%, насколько этому можно верить, как действительно ли плохо стало Берлускони и все такое. У меня моя мысль пошла еще дальше. Значит, я думаю, что а не мог ли Путин придумать эту историю, вбросить ее через старого знакомого чувака, чтобы сейчас вот как бы пугануть мир на тем, насколько он безбашный. А?
Я не думаю. Он уже достаточно напугал мир. Понимаете, значит, общество защиты животных там только ему не хватало. Нет, я не думаю, что это вброс. Ну, может быть, и вброс, но это как совсем странно. Нет. Я полагаю, что он достаточно напугал мир, чтобы эта история ничего не добавило к его портрету, политическому портрету, да, а психологический портрет, ну да, это когда-нибудь станет, конечно, путинская психика, ее там темные извивы, темные аллеи эти, они станут, конечно, предметом изучения когда-нибудь. Я не сомневаюсь, что диссертации про это будут написаны.
Ну, в общем, такая, видимо, сегодня уж тема дня, что опять я с этой стороны зайду. Мы привыкли удивляться или уже даже не удивляться в основном происходящем мерзостям в этом мире вообще, и в России в частности, но бывают поразительные вещи в смысле, в хорошем смысле слова «поразительные». Человек поразительного мужества, я бы сказала, 61-летняя пенсионерка Наталья Филонова, которая сидит за нападение на полицейских на акции протеста. Видимо, мы здесь видим, как она нападает. Так вот, некоторое время назад появилась информация, и мы даже, кажется, говорили об этом, что она в списке 50 женщин на помилование Путиным оказалась. Филонова рассказала, что для этого ей надо было сознаться, так сказать, и покаяться. Она свою вину признавать как отказывалась на суде, так и сейчас отказалась. То есть отказалась от путинского помилования и теперь сидит в ШИЗО, и ее даже неизвестно за что поставили на учет как склонную к экстремизму. И вот если что-то меня удивляет, то это, конечно, мужество тех людей, которых не удается сломать в тюрьме сейчас, например.
Ну да, это к сведению, это все к сведению любителей порассуждать с безопасных диванов о арабском русском народе. Да? Вот эта вот армия отважных людей, которые хлещут по щекам российский народ, российский этнос целиком. Вот, ну, может быть, кто-то из них устыдится, узнав про эту историю. Поразительные примеры человеческого мужества. Мы наблюдаем, да, время располисованное, время черно-белое, и мы в эти годы наблюдаем обострение и человеческой мерзости, и человеческой подлости, и человеческого героизма, да, просто поразительные примеры человеческого героизма, человеческой принципиальности. Говорил и повторю, ну, простите за эту банальность, единицы измерения нравственной оценки всегда только человек. Это не меряется этносами, народами, расами, религиями, да, и прочими там, по прочим перфорационным лентам это не рвется. Это всегда только один человек, вот этот человек. Если вы говорите о нравственной оценке, да, говорите только о человеке. Никакой другой нравственной оценки просто быть не может. И эта замечательная пенсионерка, это, конечно, пример того, как можно себя вести. Я не говорю даже, ну, должно себя вести, потому что никого не вправе призывать к героизму и самопожертвованию. Но вот как можно себя вести. Мы знаем имена Навального, Карамурзы, Олега Орлова, Горинова. Но вот есть не политики, есть вот такие люди, как Наталья Филонова. И да, ее имя становится в этот же ряд. Я еще вспоминал Михаила Симонова, железнодорожного рабочего. Я сейчас, мне пишут заключенные, я узнаю новые имена, их десятки только мне пишут. Да? Люди, чьих имен мы не знаем, которые сидят за отказ поддержать, не просто поддержать войну в Украине, за отказ молчать по поводу войны в Украине. Десятки россиян, сотни россиян, сидящих в тюрьмах, вот, они очень разные по возрасту, по социальному положению, по даже некоторым внутренним основам. Там есть люди религиозные, есть люди нерелигиозные, но люди, отказавшиеся молчать про войну в Украине. Вот, все очень персонально, все очень персонально.
А мы находимся накануне, а вы, уважаемые зрители, уже находитесь во вторнике, то есть прямо в день очередной инаугурации Путина. То есть опять. Будет в этот раз что-то новенькое? Вообще может ли быть что-то новенькое? Или традиционно все пройдет? Традиционно это как, я напомню, кто забыл? Это пустая Москва, черный кортеж, золотые двери, полный зал Матвиенков и Володиных. Ну и все, я опять положил на Конституцию. Так все и будет.
Да, ну, разумеется, мы страна традиционных ценностей. Наша традиционная ценность – это, вот, в частности, инаугурация Путина. Выжженный город, да, опустевший. Я однажды, да, на «Эхо Москвы» шел в день инаугурации. Меня сначала задержали, это, соответственно, 12-й год. Потом, узнав в лицо, выпустили, я пошел на «Эхо». И как раз вот на Новом Арбате я это все наблюдал, эти марсианские хроники. Совершенно пустой город. 28 автомобилей бронетехники я насчитал, вот этой вот стремительно летящей. Я был без гранатомета, к сожалению. Вот, значит, 28 этих вот бронированных машин, в какой-то из них сидел Путин, поэтому даже если бы я был с гранатометом, это пользы бы от этого не было, понимаете? Значит, вот это победитель на выборах, это сквозь побежденный город гауляйтер так не ездил с такой скоростью. Вы знаете, немецкий гауляйтер по Белоруссии перемещался с большей уверенностью, чем Путин по Москве в 2012 году, по крайней мере. Это совершенно очевидно. То есть это просто страх. Это был воплощенный страх победителя выборов, всенародно избранного, любимого президента. Это был воплощенный страх перед своим народом. Я представляю, каков этот страх сегодня. Да, да, безусловно, ничего нового-то не будет и быть не может здесь. Инаугурация — это в других краях. Послушайте, они захватили власть. Очередная процедура захвата власти. Да? Очередное преступление предусмотрено соответствующей статьей от 12 до 20 лет, да? Строгого режима государственного преступления, захвата и удержания власти. И те, кто сегодня будут сидеть, значит, на этой инаугурации, это все в основном подельники. Да? Не забудьте посмотреть телевизор, запомните в лицо этих подельников, чтобы они потом не растворились в пространстве как-нибудь. Запоминайте эти лица, очень полезное занятие.
Ну, собственно, новость, которую в соцсетях предсказали еще за несколько месяцев до того, как она случилась. Блогерка Настя Ивлеева съездила таки в Донбасс, да еще и в свой день рождения. Вот что она рассказывает об этом.
Ты знаешь, я, когда готовилась к этой поездке, конечно, я себе придумывала какие-то картинки, пыталась предугадать свои впечатления и, по большей части, думала, что мне будет страшно. Но страха было вот меньше всего. Я помню, что у меня было ощущение замирания сердца. Ты на протяжении всего времени, естественно, ты слышишь войну. Она не прекращается там. То есть по факту, если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать там, к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки там, снарядов, оружия и так далее. Но впечатление точно на всю жизнь.
Ну, это, конечно, абсолютно какой-то третьесортный блогер. Большинство людей о нем не знали, пока я ему не дала интервью Евлеева. Зачем-то. То есть у меня все так обставлено, что у меня уже полное ощущение, что ей буквально диктуют, что она должна сделать, куда она должна и когда она должна пойти, что и каких интонациях рассказать. Просто она вот, ну, не знаю, полное впечатление заложника производит, тем более, что я знаю, что ей предлагали помощь в покидании России относительно там каком-то безопасным, проверенными какими-то там способами при поддержке каких-то неглупых людей. Вот. И она отказалась. И сейчас все гадают, чем это все закончится, так сказать, чем сердце успокоится. В прямом смысле слова из Ивлеевой явно делают какой-то показательный пример, вот только чего хотят показать. Либо путь до прощения, как бы, либо то, что, может быть, и не простят никогда.
Послушайте, тут все нормально, ей не нужно ей никуда бежать. Она, так сказать, абсолютно в тренде. Тут ведь интересно что. Мы об этом говорили после этой, прости господи, голой вечеринки. Раньше глянец был в, так сказать, фаворе. Глянец всегда выполнял при Путине очень важную политическую задачу. Отвлечение от политики. Да? Отвлечение от политики. Ты, главное, за Навального на улицу не выходи. А дальше хоть в перьях от Киркоров, хоть голый, хоть серо-бурмалиновый в крапинку. Что угодно. Басков, Киркоров, да, на здоровье. Что угодно делай. Свободная страна. Только против Путина не надо. Да? А вот так свободная страна. Делай, что хочешь. Времена поменялись. Времена стали строгие. Государственные, военные. Выяснилось, что можно вот так не вовремя раздеться и угодить в опалу. Еще вчера было можно, а сегодня уже нельзя, глядишь. Да? И пример Насти. И она сама по себе никого не интересует, но у нее же десятки миллионов подписчиков у этой девушки, не правда ли? Да?
Она все удалила, кстати. Все удалила из Инстаграма, удалила все посты в двух своих Инстаграмах, где у нее 25 миллионов подписчиков, если взять оба аккаунта вместе. Все удалила, оставив только фрагмент вот из этого самого интервью в одном из аккаунтов.
Он вот, искупает вину перед Родиной. Но она никуда не делась. Подписчики, 25 миллионов подписчиков, сколько там у нее подписчиков, Они же никуда не... Ну, миллион. Они же никуда не делись. Они ее имя знают. Они за ней будут следить. Вот теперь новые времена. Вот теперь так выглядит Ивлеева. Вот теперь так она разговаривает. Вот теперь она в таком жанре выступает. Времена изменились. И это изменение времен, там, изменение правил игры, очень симптоматично. У нас Киркоров теперь в хаке. Перья повыдергал, в хаке оделся. Уже все нормально, уже теперь так. Это изменившиеся времена, изменившиеся нормы. И в этом смысле Ивлеева совершенно в мейнстриме, опять в мейнстриме. И когда была голая, была в мейнстриме раньше. И сейчас, когда одета, тоже в мейнстриме, слова правильные говорит. Не надо ей никуда уезжать, ей очень хорошо будет.
А вам не кажется, Виктор Анатольевич, что, ну, вот когда мы смотрим, мне кажется, очевидно, что она, ну, я сейчас ужасное слово скажу, но просто самое понятное, неискренно, это видно, и АП тоже это видно, и всем видно, и ее так и будут мурыжить и говорить, нет, Настя, еще давай, еще плохо, давай еще раз. Давай, она ведь уже Путина любила, на выборы ходила, и даже послание его смотрела, и все это делала в Инстаграме, но не устроила, не дожала, давай еще, Настя.
Нет. Да, еще дубли будут еще дубли, она будет наращивать искренность, по мере причинения боли, знаете, стокгольмский синдром, чем больнее, тем искренней. Помните, чем заканчивается у Оруэлла? Да, он полюбил старшего брата. Вот пока она не полюбит, у нее будут новые дубли. Она должна полюбить. А от нее требуют искренности. И они дождутся искренности. И еще прищемит что-нибудь. Да? А вот. И появится новая искренность. Ждите. Вот мы по этой девушке мы будем наблюдать нарастание искренности. И, значит, размеров любви к Путину. Ждите, как говорится, ждите. Сейчас будет.
«100 лет Булату Акуджаве» на этой неделе, 9 мая. И почему-то в этом году, Виктор Анатольевич, на 9 мая хочется говорить исключительно про Акуджаву. И надо что-то к этой дате сказать, а я не знаю что, но зато есть вы.
Ну, слушайте, не кокетничайте. Более-менее, да, несколько поколений советских, российских людей, да, испытывают, я полагаю, такую же благодарность, как я. Понимают, какое это было счастье и везение, когда вот мое детство попало на эти магнитофонные пленки, на «До свидания, мальчики», да, «Вы слышите, грохочут сапоги», как чувства, какие-то человеческие чувства формировались вот этими пленками, да, там был Высоцкий, там была Акуджава. И это очень важная часть моей души. Я думаю, что это могут сказать о себе миллионы людей. Какое счастье, что он был, этот человек. Какое счастье, какое редкое произведение божественного искусства был Булат Шалыч. Как грандиозный, большой, настоящий поэт и какое безукоризненное человеческое поведение. Две истории про Акуджаву, которые он сам рассказывал. Одну я цитировал уже, когда его, как за кого-то он вступился, или наоборот отказался ставить подпись под каким-то позорным письмом с осуждением Сахарова или Солженицына, не помню уж чего. И ему, конечно, рассыпали тираж книги, конечно, там запретили пластинку, не пустили за рубеж. Что-то такое сделали, нагадили. И какой-то симпатизировавший ему куратор, да, спросил, ну, Булат Шалыч, ну зачем, ну почему, зачем вы это сделали? И он ответил, что вы знаете, я вот вас вижу первый раз в жизни, а мне свое лицо в зеркале встречать каждый день. Вот я хочу, чтобы мне не было стыдно. Вот такие бывают приоритеты у людей. А вторая история, тоже это я слышал от него. Это был вечер Акуджавы на работе у отца где-то, значит, в Москве. И он рассказывал Акуджаве, как он пел песню о Леньке Королеве, его вызвали в какой-то кабинет и сказали, зачем вы поете эту песню, как это некому оплакать его жизнь, а родина, а комсомол, как это так, некому оплакать его жизнь, что за короли в Москве, зачем это, не надо петь эту песню. Акуджава говорит, ну я продолжал ее, тем не менее, петь, а через какое-то время написал песню о дураках, его позвали в такой же кабинет или в тот же, и сказали, Булат Шалыч, ну вот у вас есть замечательная песня про Леньку Королеву, ну зачем вы поете? дураков. Я уже сказал, я понял, что надо вообще не обращать внимания. Надо делать то, что ты должен делать, то, что ты считаешь правильным делать. Надо это делать, вот, и не отвлекаться на них, на всех. Надо делать что-то, чтобы соответствовать своему правильному выражению лица в зеркале. А заранее испытываю бессильную ярость от того, что, конечно, Акуджаву 9 мая припахают под эту мерзость. Да, мы за ценой не постоим. Уже припахали и еще припахают, припашут. Да? И на его столетие Акуджаву по всем да, запустят, да, по всем телеканалам, именно как сторонника, да, текущей войны. Его пустят на, так сказать, как дрова на обогрев этого безобразия всего, на пиаровский разогрев. От этого заранее, конечно, там бессильная ярость, что, не спросив его, так сказать, припашут на эту мерзость. Но, да, давайте помнить того Акуджаву, который был, а не того, которого изготовят для нужд путинской пропаганды. Что надо сказать, да, вот какие-то он важные вещи нам оставил, в том числе в стихах. Я часто цитирую это 70-е годы, посвящение Борису Слуцкому. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Это написано полвека назад, еще в прошлом царстве. А оно распадается, и тем больнее, чем дольше. И мы сейчас вот присутствуем в очередной раз за, так сказать, при осуществлении этого тяжелого диагноза. Тем больнее, чем дольше. И мы не смогли выйти быстро из этого морока имперского. Поэтому будет больно, и сейчас больно, и будет еще больнее. Но можно перейти плавно к более утоляющему, я считаю, потому что в земные страсти погруженный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет. Нет, в земные страсти, конечно, в земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасения нет. Но простодушный, несмелый, наивный, как благая весть, идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть. Вот лучшего, более утоляющего я вам не придумаю, и никто не придумает.
Вот и спасибо вам за это, Виктор Анатольевич. Спасибо, что пришли поговорить. И надеюсь на новую встречу через неделю, как я думаю, и все наши зрители, которые, конечно, ты уж не забыли поставить лайк, тем более подписаться на Ходорковский лайф. Ну и, конечно же, комментируйте нас. Мы все читаем и скоро увидимся.
Счастливо.